Итак, послание Галатам. Подведем короткий итог вчерашнего урока, чтобы продолжить разговор. Мы остановились на 10 стихе 1 главы. Ну и из этих 10 стихов мы увидели, в общем-то, главную цель послания Галатам апостола Павла. Во-первых, он говорит о том, что свое посланничество он получил не от людей, но от самого Всевышнего и Иешуа Машиаха. И он хочет утвердить этот свой статус и донести до всех галатов, а в том числе и всем веровавшим из язычников, что действительно его не рукополагали апостолы, 11 апостолов, его не посылали человеки, что это посланничество он получил сам при встрече с Иешуа Машиахом по дороге в Дамаск, и мы сегодня об этом еще поговорим. Поэтому он по своему статусу, посланническому статусу, ничем не ниже апостолов, ничем не ниже апостола Петра, который в то время был старшим среди учеников Иешуа Машиаха. Это первый момент. То есть апостол Павел утверждает свое посланничество, которое от самого Всевышнего через Иешуа Машиаха. Во-вторых, он подчеркивает главную цель своего служения, которая заключается в том, чтобы донести до людей вот эту радостную весть о том, что Иешуа по воле Небесного Отца отдал себя за нас, чтобы избавить нас от развращения и зла, которым наполнен этот мир. И вот этим утверждением апостол Павел сразу раскрывает нам сердцевину своего учения. То есть дальше как раз то, что он будет говорить о том, каким образом происходит вот это избавление нас от развращения и зла, которым наполнен этот мир. И третий момент, который апостол Павел подчеркивает в начале своего послания, это его глубокая озабоченность тем, что некоторые люди пытаются уклонить галатов от того учения, которое Павел им уже преподал и которое они приняли. И он дважды говорит о проклятии тех, кто будут пытаться исказить это учение. И все потому, что посягательство на учение, которое дал ему Всевышний, он расценит как посягательство на самого Всевышнего Иешуа Машиаха. Поэтому он готов противостоять каждому, кто вознамерится исказить или уничижить те откровения, которые он получил от самого Всевышнего. И здесь важно отметить, что то, чему учит апостол Павел, это не является мнением еще одного человека, которого можно послушать и принять или проигнорировать, или насмехаться. Типа, ну, мы об этом поговорим с тобой в другой раз, или я об этом еще подумаю. Все откровения апостола Павла – это слово Всевышнего. Это учение, которое дал ему сам Всевышний через Иешуа Машиаха, и поэтому он так ревнует за сохранение этого слова от искажений и не собирается угождать людям. В 10 стихе 1 главы он так и говорит. «Чье одобрение мне нужно? Людей или Всевышнего?» Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы рабом Машиаха. Далее апостол Павел приводит свое личное свидетельство о том, как он получил эти откровения. Галатам 1 глава 11-12 стих. «Братья, я хочу, чтобы вы знали, что радостная весть, которую я вам возвещал, не является чем-то человеческим. Я не был научен ей людьми и не получил ее от людей, но я получил ее через откровение Иешуа Машиаха». Как мы видим, апостол Павел здесь снова подчеркивает, что все, чему он учит, получено не от человеков, но через откровение самого Иешуа Машиаха. Слово «откровение» на греческом «апокалупсис». Ну, примерно так же называется откровение апостола Иоанна. «Апокалипсис» мы произносим. На греческом «апокалупсис». Открытие, обнажение, раскрытие, снятие покрывала. Другими словами, все учение апостола Павла идет через Иешуа Машиаха, который раскрылся или открылся в самом апостоле Павле. И далее апостол Павел начинает говорить о том, как это было. Галатам 1 глава, 13-14 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, общину Всевышнего, и опустошал ее. И преуспевал в Иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Итак, мы видим, апостол Павел начинает свое свидетельство с того, какой образ жизни он вел до встречи с Иешуа Амашеях. И вот этим свидетельством он хочет привести доказательство того, что он говорил выше. То есть, каким образом он получил это учение. Во-первых, то, что он является посланником самого Всевышнего. И во-вторых, то, что учение – это не от людей, а от самого Всевышнего. Давайте посмотрим книги Деяний, как это было и что произошло с ним по дороге в Дамаск. Деяния, 22 глава, с 3 стиха. «Я иудей, уроженец Тарса в Киликии, но воспитывался я в этом городе у Гамалиила и был в точности научен закону наших отцов. Я ревнитель дела Всевышнего, как и каждый из вас сегодня. Я преследовал и мучил до смерти последователей пути Иешуа. Арестовал мужчин и женщин и отправлял их в темницы. Свидетели тому – Верховный священнослужитель и весь совет старейшин, то есть Сангедрин. Я даже получил от них письма к соплеменникам в Дамаске и отправился туда, чтобы арестовать там всех последователей Иешуа и привести их в Иерусалим для наказания. По пути, когда я уже подходил к Дамаску, около полудня, меня вдруг озарил ослепительный свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, который говорил мне: «Шауль, Шауль, зачем ты преследуешь меня?» Я спросил: «Кто ты, владыка?» Он ответил: «Я Иешуа из Назарета, которого ты преследуешь. Мои спутники видели свет, но голоса, который я слышал, они не поняли». Я спросил: «Повелитель, что мне делать?» Повелитель ответил: «Встань и иди в Дамаск. Там тебе скажут все, что тебе предстоит сделать». А в 26 главе книги Деяний, когда апостол Павел произносит свою защитительную речь перед царем Агриппой, он там говорит немного больше и раскрывает суть своего посланничества, которое он получил из уст Всевышнего через Иешуа Машеха. 26 глава, 15 стих и дальше написано. Я все читаю по восточно-смысловому переводу, ну, как мы говорили в первом уроке, поскольку здесь речь более понятная. Я спросил: «Кто ты, владыка?» «Я Иешуа, которого ты преследуешь», — ответил повелитель. «Поднимись и встань на ноги. Я явился, чтобы назначить тебя моим служителем и свидетелем. Свидетелем того, что ты видел, и того, что я тебе еще покажу. Я спасу тебя от твоего народа и от язычников, к которым я тебя посылаю, чтобы открыть им глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны ко Всевышнему, чтобы грехи их были прощены, и чтобы они тоже были среди тех, кого я освятил верой в меня». Итак, мы видим из этого свидетельства, что апостол Павел действительно послан на это служение не человеками, а самим Иешуа Амашех. Мы видим, как Иешуа говорит, что «я явился тебе, чтобы назначить тебя моим служителем и свидетелем». И послан Павел именно для того, чтобы, обратите внимание, первое, обратить язычников от тьмы к свету. Каким образом это должно произойти? Здесь вот эта очередность, она очень важна. То есть обратить язычников от тьмы к свету. Мы знаем, что Тора – это и есть учение о свете. Дальше Иешуа говорит: «От власти сатаны ко Всевышнему, чтобы грехи их были прощены, и чтобы они тоже были среди тех, кого я освятил верой в меня». То есть на первом месте стоит осветить их светом, учением, которое находится в Торе, а дальше через веру в искупительную жертву Иешуа, чтобы они получили прощение и наследство с освященными. Вот этот момент, что прощение грехов и получение наследства идет после погружения в свет, это очень созвучно со всеми праздниками Регалим и с тем, что Ишаягу говорит в 53 главе: через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. То есть идет погружение в свет, погружение в заповеди Всевышнего, в учение о свете, и потом через познание, а мы знаем, что Тора является содержанием, внутренним содержанием Амашеха, и таким образом происходит погружение в Амашеха, и Амашеах теперь, живущий в них, которого они познали, является их оправданием. И вот именно благодаря этому, через познание Машеха Иешуа, он возьмет грехи их на себя и понесет, и вынесет к Азазелю, как это происходит в праздник Йом-Кипур. И запечатлеваются они в наследии народа Всевышнего. Жребий с освященными. То есть вот это Мараша, наследство, да, которое Всевышний дал еврейскому народу, наследство, которое нельзя продать, нельзя от него отказаться, можно только передать от отца к сыну. Вот уверовавшие из язычников получат сонаследие вот в этом наследстве сыновей Якова. Таким образом, мы видим, что апостол Павел действительно послан самим Иешуа Машиахом, послан для того, чтобы обратить язычников от тьмы к свету. И мы видим, что вот этот процесс начинается с проповеди Благой Вести, которая является Тора Моисея. И то, каким образом будет происходить эта проповедь, каким образом сформировалось это учение в апостоле Павле, вот об этом он будет рассказывать сейчас дальше. Читаем Галатам, 1 глава, 15 стих и дальше. «Но когда Всевышний, избравший меня еще до моего рождения, обратите внимание», то есть вот весь путь апостола Павла, то, что он иудеянин, который родился в Тарсе, стал учеником одного из известнейших учителей Торы, причем лучшим учеником, Гамалиила, все это не случайно. То есть Всевышний ведет Павла по жизни, дает ему все необходимые знания, научает его Торе, всем откровениям, которые были у Гамалиила, а он на то время был лучшим учителем Торы. «Избрал меня еще до моего рождения и призвавший меня своей благодатью». В чем суть благодати Всевышнего? Это естество самого Всевышнего, которое в Торе. «Захотел открыть мне сына своего, чтобы я возвещал радостную весть о нем язычникам. Я ни с кем из людей не советовался. Я не ходил в Иерусалим, чтобы встретиться с посланниками Машеха, призванными до меня, а сразу же пошел в Аравию и затем возвратился в Дамаск». Вот здесь вот очень важный момент для понимания того, как рождалось в Павле вот это учение, которое он потом, спустя некоторое время, начинает проповедовать после того, как он уже из Аравии возвращается в Дамаск. То есть важный момент, когда Всевышний открыл Павлу своего сына, а как мы знаем, сын Всевышнего – это и есть живое слово Всевышнего. То есть для него Тора вдруг преобразилась, и он увидел в ней того Иешуа Машеха, последователь которого он гнал. А Всевышний повелевает через Иешуа Машеха теперь нести этот свет Торы язычникам, то вы представьте, как ревнитель отеческих преданий, тщательно оставленный в традициях отцов, какой переворот вообще в сознании должен произойти у него, насколько глубоко ему нужно переосмыслить все понимание Торы и всю ту глубину откровения, которую он получил в Иешуа Машиахе, то есть ему нужно было время все это переосмыслить. Поэтому он, обратите внимание, не пошел к апостолам в Иерусалим, к 11 апостолам. Ну, они ведь общались с Иешуа Машиахом, получили из его уст учение. Он не пошел с ними об этом говорить. Он пошел в Аравию, и там пробыл некоторое время. Аравия, как говорят справочники, имеется в виду государство Набатея, располагавшееся на территории современного Иордана, южной части Израиля и на Синайском полуострове. Я когда начинаю думать, что бы это могло быть, речь идет о южной части Израиля, в Синайском полуострове, то у меня складывается такое ощущение, подтверждения я этому нигде не нашел, но мне думается, что апостол Павел пошел именно на ту гору Всевышнего, туда, куда ходил в свое время Илья, помните, когда он бежал от Изавели, и там он получил последнее указание от Всевышнего, и потом Всевышний забрал его на колеснице огненной к себе на небо. И это та же гора, куда пошел Моше, когда увидел там горящий куст и получил задание от Всевышнего вывести свой народ из Египта. Я думаю, что именно туда пошел Павел, потому что те откровения, то понимание, которое вдруг ему открылось, оно требовало какой-то внутренней духовной работы, переосмысления и какого-то подтверждения внутри. Вы знаете, там молитва, там размышления, там много духовной работы должно произойти внутри апостола Павла. То есть нужно было переосмыслить все те знания, которые он получил у ног Гамалиила, и соединить это с откровением о Сыне Всевышнего, и в итоге переосмыслить всю природу искупления и прощения человека и исполнения замысла Всевышнего по сотворению его по образу и подобию Всевышнего. То есть в конечном итоге вот то, что получил апостол Павел, надо было переосмыслить до такого уровня, чтобы соединить и раскрыть вот эту духовную глубину пророчеств, которые Всевышний дал в Торе и пророках. И при всем при этом это учение должно быть удобовразумительным для уверовавших из язычников, потому что именно к ним Машиах Иешуа посылает апостола Павла и говорит: «Я тебя освобождаю от твоего народа». То есть никто не будет мешать тебе и контролировать то, чему ты будешь учить. Вот представьте, одно дело традиционному иудею, вот те, которые живут в Иерушалайме, в том числе и те уверовавшие священники и левиты там, как мы в книге Деяний читаем, много из служителей уверовали в то, что Иешуа есть Машиах. То есть одно дело увидеть в Иешуа своего Машиаха традиционному иудею. Он при этом будет оставаться в своем традиционном иудаизме, храм тогда еще стоял, будет приносить жертву в храме, о чем мы говорили в прошлом уроке. И совсем другое дело увидеть вот эту обитель Всевышнего внутри себя самого, показать, как, идя путем Господним, путем Амашеха, обрести внутри себя эту обитель. То есть, по сути, вот за это время размышлений с Павлом произошло именно то, о чем Иешуа говорил в Евангелии от Матфея, 13 главе, 52 стих. Там написано: «Тогда Иешуа сказал им: так вот, каждый учитель Торы, усвоивший весть о Царстве Всевышнего, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых новое и старое». То есть то, что он получил от Гамалиила, это должно было соединиться с откровением о Сыне. Поэтому он, не советуясь ни с кем из людей, а только с Всевышним и Иешуа Машиахом, переосмыслив все это, соединив в себе Тору и откровения, полученные им о Царстве Всевышнего внутри человека, возвращается в Дамаск, и дальше он говорит, Галатам 1.18: «Потом, через 3 года, я посетил Иерусалим, познакомился с Кифой и пробыл у него 15 дней. Я не видел больше никого из посланников Машиаха, кроме Якова, брата нашего повелителя Иешуа. Заверяю вас перед Всевышним в том, что все, что я пишу вам, это не ложь. Потом я пошел в Сирию и Киликию, а лично общину верующих в Иешуа Амашеха в Иудее тогда меня еще не знали. До них лишь доходили слухи о том, что тот, кто раньше преследовал их, сейчас возвещает веру, которую он сам когда-то хотел истребить. И они прославляли Всевышнего за меня». Таким образом, Павел посетил апостола Петра уже после того, как в нем сформировалось это учение, которое он начал проповедовать язычникам. и, пробыл у Петра 15 дней, пошел в страны Сирии и Киликии со своей проповедью радостной вести язычникам». То есть мы вчера говорили о том, в чем суть этой проповеди. Поэтому я сегодня не буду повторяться. И далее апостол Павел продолжает свое свидетельство, это уже вторая глава, с 1 стиха. 14 лет спустя и опять побывал в Иерусалиме. На этот раз с Варнавой. Мы взяли с собой и Тита. Было откровение, что я должен пойти туда. И я изложил лидерам той общины верующих содержание радостной вести, которую я возвещаю среди язычников. Я сделал это в личной беседе с теми, кто считался главными среди верующих, чтобы проверить, не напрасно ли я трудился и тружусь. Другими словами, мы видим, что только спустя 14 лет Павел приходит в Иерусалим, причем по откровению, то есть ему было сказано идти в Иерусалим, чтобы изложить лидерам Иерусалимской общины то учение, которое он проповедует язычникам. То есть к тому времени Павел уже утвердился как апостол язычников. Он видел те чудеса, которые Всевышний делал через него. И при этом получает откровение Всевышнего, что ему нужно сейчас идти в Иерусалим и поделиться этим учением с апостолами. И он беспрекословно идет исполнить это повеление. Если смотреть на общую картину того, что происходит в это время в Иерусалимской общине, то, думаю, это было самое время, чтобы Иерусалимской общине услышать эту проповедь апостола Павла, это учение апостола Павла, чтобы проверить свою проповедь Иешуа Машиаха еврейскому народу. Поскольку то, как повел себя апостол Петр, когда пришел к Павлу в гости в Антиохию, говорит о том, что даже Петр стал терять откровение, которое он получил о язычниках, когда Всевышний послал его к римскому сотнику Корнилию. Здесь апостол Павел не случайно упоминает о том, что они взяли с собой Тита. Все дело в том, что Тит, он по национальности грек и не имеет обрезания наружной крайней плоти. А для того, чтобы еврею быть в общении с необрезанным, ну, здесь нужно личное откровение от Всевышнего. И именно то откровение, которое Всевышний дал Петру, помните? Деяния, 10 глава, 25 стих. Когда Петр пришел, Корнилий встретил его и, павши к его ногам, поклонился ему. Но Петр поднял его, сказав: «Встань, я тоже человек». Разговаривая с Корнилием, Петр вошел в дом, где уже собралось много народу. Он сказал им: «Вы знаете, что иудею возбраняется общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом». То есть не то, что есть с ним, с язычником иудею запрещено. Всякое общение с язычником запрещено, тем более заходить в дом к язычнику. Помните, как мы читаем в Евангелиях, что священники не вошли в преторию Пилата, чтобы не оскверниться? Вот это как бы та же самая тема. И вот дальше Петр говорит: «Но Всевышний показал мне, что я ни одного человека не должен называть оскверненным или нечистым. И поэтому, когда за мной пришли, я пошел без возражений». То есть Петр реально получил от Всевышнего это откровение. Мы видим, как апостол Павел ревнует за те откровения, которые дал ему Всевышний. А дальше мы увидим, что происходит с человеком, даже если он и апостол, когда он перестает хранить то откровение, которое дает ему Всевышний. Ну, все по порядку. Итак, апостол Павел пишет в своем послании Галатам, что сами апостолы Иешуа Машиах, которые считались большими авторитетами в то время среди всех верующих в Иешуа Машиаха во всем мире, общались с Павлом в присутствии Тита и при этом не требовали, чтобы Тит обрезался. Хотя в следующем стихе Павел говорит о том, что все-таки были там некоторые, которых он называет лже-братьями, которые, по всей вероятности, начали предъявлять претензии к Титу, чтобы запретить ему быть в общении с иудеями, то есть выставить его за дверь. Галатам 2 глава, 4 стих и дальше написано: «А вопрос этот был поднят лже-братьями, которые скрытно проникли в нашу среду, желая лишить нас той свободы, которую мы получили в Иешуа Амашехе, и опять поработить нас». Но мы ни в чем не поддались им ни на минуту. Чтобы у вас, то есть галатов, сохранилась истина, радостная весть. И те, за кем признавался наибольший авторитет в Иерусалимской общине верующих, хотя лично для меня их высокое положение ничего не значило, потому что Всевышний судит о человеке, невзирая на лицо, ничего не потребовали сверх той радостной вести, которую я возвещал. То есть авторитеты в Иерусалимской общине не требовали того, чтобы Тит обрезался. Наоборот, они были убеждены в том, что мне было доверено возвещать радостную весть необрезанным, точно так же, как Петру обрезанным. Ведь Всевышний, который действовал через Петра в его служении посланника Машеха для обрезанных, действовал через меня в служении для язычников. Яков, Кифа, Яханан, те, кого считают столпами среди верующих, подали мне и Варнаве руку общения в знак того, что они признают данное мне по благодати служение и соглашаются с тем, что нам следует идти к язычникам, а им к обрезанным. Они лишь попросили о том, чтобы мы не забывали о помощи бедным, что я и исполняю с большим усердием. Таким образом, Павел, продолжая свое свидетельство галатам, говорит о том, что они не уступили лжебратьям. И во свидетельство истинности учения Павла он подчеркивает, что знаменитейшие, то есть апостолы Иешуа, ничего не потребовали от Павла, полностью приняв его учение для язычников. И эти знаменитейшие, как мы видим, не возлагали рук на апостола Павла, но пожали ему руку и подтвердили, что он действительно является посланником Амашеха для проповеди радостной вести язычникам, точно так же, как апостол Петр является посланником Иешуа Амашеха для проповеди радостной вести сыновьям Якова. И при этом важный момент. Апостолы попросили Павла помнить о помощи бедным в Иерусалиме. И апостол Павел это делал всегда с усердием, тем самым давая свидетельство всем и везде, где он проповедовал, что главным центром всех верующих является Иерусалим. И об этом написано у пророка Ишаягу. Это Ишаягу 2 глава, 3 стих. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, на гору Привечного, в дом Всесильного Якова, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет Тора и Слово Привечного из Иерусалима». То есть апостол Павел не претендует на обособленное служение, он считает себя подчиненным Машеху, подчиненным его Слову, и он исполняет его поручение, но это все должно связать уверовавших из язычников с Иерусалимом. То есть там центр. Читаем далее послание Галатам, 2 глава, 11 стих и дальше. «Когда же Кифа пришел в Антиохию, я высказал ему все прямо в лицо, потому что он был виноват. Раньше он ел вместе с верующими из язычников, но когда пришли некоторые люди из общины Якова, он стал устраняться и перестал общаться с бывшими язычниками из страха перед теми, кто был обрезан. Также, лицемерно как он, начали поступать и другие иудеи, так что их лицемерие сбило с правильного пути даже Варнаву. А Варнава – это же помощник Павла, вместе они служили, и он хорошо погружен в учение Павла. Когда я увидел, что они поступают не в согласии с истиной радостной вести, я сказал Кифе в присутствии всех: «Ты иудей, но живешь как язычник, а не как иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям?» Вот здесь мы снова видим, насколько тяжело было апостолу Павлу сохранить в чистоте, без искажений, то учение, которое он получил от Всевышнего через откровение Иешуа Машеха. На первый момент Петр, который имел это откровение, он теряет это откровение. Второй момент Варнава, который ближайший его соратник, то же самое начинает делать. То есть Павел после 14 лет служения сталкиваться с тем, что все его ближайшие не хранят это откровение. То есть, если даже апостол Петр, который получил от самого Всевышнего откровение о том, что кого Всевышний очистил через веру в Иешуа Амашиаха, не следует почитать нечистым, а тут мы видим, как Петр, придя в Антиохию, сначала кушал вместе с уверовавшими из язычников, а потом, когда пришли от Иакова, стал сторониться, то есть до этого прихода из общины Иакова иудеев, он не считал себя осквернившимся, и он прекрасно себя чувствовал, и общение было, и кушали за одним столом, и жили под одной крышей. А тут вдруг пришли иудеи из Иерусалима, и Петр как бы прогнулся. То есть, как только пришли иудеи из Иерусалимской общины, которую в то время возглавлял уже апостол Яков, родной брат по матери Иешуа Машиаха, Петр прогибается под мнение людей. И это очень возмутило апостола Павла, который, как мы читали в первой главе послания Галатам, сказал, что для него мнение людей вообще ничего не значит. Для него важнее всего сохранить те откровения, которые дал ему Всевышний. И, по сути, это очень важный урок для всех нас о том, как мы должны дорожить личными откровениями, которые нам дает Всевышний через Иешуа Машиаха. И не должны прогибаться ни под какие авторитеты и мнения других людей. Вот у филиппийцев апостол Павел говорит так. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести вышнего звания Божия в Машиахе Иешуа. Итак, кто из нас совершен, тот так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Всевышний вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». То есть вот здесь вот апостол Павел говорит, жить нужно именно тем, что открыл вам сам Всевышний. И если что не так делаем, то и это Всевышний нам откроет. Главное не почитать себя достигшим, а продолжать идти вперед и забывая заднее, то есть не зацикливаться на негативе, на своих падениях. Если есть искреннее раскаяние и желание так больше не поступать, то искупительная жертва Иешуа Машиаха, кровь, пролитая за нас, она очищает нас, и нам важно продолжать идти вперед и возрастать в познании Машиаха. Еще следует сказать несколько слов о том, что же значит слова апостола Павла, сказанные Петру, о том, что если ты иудей, но живешь как язычник, а не как иудей, зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям. Вот из всего, что мы уже сказали выше, видно, что в Иерусалимской общине откровение Петра об отношении уверовавших иудеев к уверовавшим язычникам не утвердилось. Может быть, именно потому сам Петр попадает из-за этого в такую ситуацию, где ему теперь приходится лицемерить. То есть, если ты не хранишь откровения, которые дает тебе сам Всевышний, если ты их не проповедуешь и не утверждаешь, то рано или поздно тебе придется прогибаться под мнение других людей. Это важный урок для всех нас. Так вот, придя в Антиохию, Петр придерживался того откровения, которое он имел от Всевышнего. Ну, в то время, когда был послан к римскому сотнику Корнилию. А вот когда пришли люди из общины Якова, прошло уже много лет, и я не знаю, по какой причине возглавил общину в Иерусалиме уже Яков, а Петр как бы отошел в сторону, Петр начинает сторониться общения с язычниками и уже не кушает вместе с ними за одним столом. Понятно, что пища была кошерная. Я как-то еще в молодости слушал проповеди христианских учителей. Они говорили, что там Петр сидел, кушал свинину, а увидел иудеев, начал прятать эту свинину. А мы свободны, Иисус все очистил, теперь мы можем все есть. Но нет же. Речь идет о том, что иудею запрещено общаться с язычниками, быть с ними в одном доме. Уж тем более нельзя есть с язычником за одним столом. И вот это лицемерие Петра, который, в общем-то, столб, можно сказать, авторитет, оно начинает влиять и на Варнаву, который является учеником Павла. И тот тоже начинает сторониться общения с уверовавшим из язычников. Варнава, он иудей, обрезанный. А в итоге такое поведение и Петра, и Варнавы, как бы вынуждает уверовавших из язычников делать обрезание, чтобы им иметь общение с евреями. И поэтому Павел говорит Петру: если ты до этого считал уверовавших из язычников равными себе, имел с ними общение, то есть ничем не отличался от уверовавших из язычников, которые получили Духа так же, как и ты сам, Петр, то теперь что же ты их унижаешь? Зачем ты принуждаешь их к обрезанию? Зачем ты пытаешься заставить их жить по иудейским традициям, приносить жертву животных в храме? Что ты делаешь? И он открыто выступил против Петра, и он говорит: мы устояли в свободе, которую дал нам Всевышний Йешуа Машиах. И дальше апостол Павел раскрывает суть истинного обрезания, которое не по плоти, а которое в сердцах. Вторая глава Галатам, 15 стих и дальше. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Йешуа Амашеха, и мы уверовали в Машеха Йешуа, чтобы оправдаться верою в Машеха, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Что значит «мы по природе иудеи»? Быть по природе иудеем – это значит от самого рождения быть посвященным, идти путем Авраама, и обрезание на восьмой день именно об этом свидетельствует. Когда еврей обрезает своего сына на восьмой день, он этим свидетельствует, что берет на себя полную ответственность за то, чтобы наставить этого младенца в учении Торы, и чтобы этот младенец, когда вырастет, этому же научил своих детей. Вот что значит быть по природе иудеем, то есть с молоком матери впитывать в себя Тору. А дальше Павел говорит о том, что все это время, в случае согрешения, мы, иудеи, оправдывались тем, что приходили в храм в покаянии, приносили в жертву животных, и через это получали оправдание. Вот так следует понимать это словосочетание «дела закона». Но, как правило, это оправдание не меняло характер человека и мысли его души. Он каждогодно приходил на праздники Регалим, каялся в одних и тех же грехах, и ничего внутри не менялось. И вот мы, Павел говорит, теперь узнали, что как мы иудеи, так и уверовавшие из язычников, все мы оправдываемся верой в Йешуа Машиаха через познание его. То есть оправдание не через принесение в жертву животных, а оправдание через познание Йешуа Машиаха, который, живя в человеке, как в Иудее, так и в Елене, и является оправданием этого человека. А принесением в жертву животных никакая плоть перед Всевышним не оправдывается. Потому что истинное оправдание, оно приходит через обновление мыслей души человека в подобие Слова Всевышнего. В этом суть познания истинного Йешуа Машиаха. И далее апостол Павел говорит, 2 глава, 17 стих. «Если же, ища оправдания в Машиахе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Машиах есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». То есть апостол Павел говорит, если мы, познавая Йешуа Амашех, при этом продолжаем грешить, то это не значит, что Йешуа Амашех, живущий в нас, является грешником. Это значит, что где-то в себе мы еще не умерли для греха. Поэтому нам нельзя жить в этом грехе, а нужно продолжать преображаться в Амашех. И то, как это надо делать, апостол Павел говорит дальше, в следующих стихах. Галатам 2 глава, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машиаху, и уже не я живу, но живет во мне Машиах. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Всевышнего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». В послании Римлянам в 3 главе апостол Павел говорит о том, что законом познается грех. То есть все, что не по Торе, это грех. Апостол Иоанн тоже нам говорит о том, что все, что не по Торе, это беззаконие. А беззаконие – это и есть грех. То есть жизнь не по законам Торы – это и является грех. Иешуа говорит нам, что Дух Машеха придет и обличит вас о грехе. И суть этого греха в том, что Слово Всевышнего им раскрылось, а они отвергли это Слово и живут не по Слову. Так вот, все, что не по Торе, это грех. И для того, чтобы жить для Бога, нужно распять этот грех на стойке казни, которой и является закон, то есть Тора. А как мы знаем, Тора является внутренним содержанием Машеха, потому что из него течет эта духовная пища и духовное питье, которое пили отцы в пустыне. Поэтому, когда мы распинаем свою ветхую природу на этой стойке казни, которая побуждала нас, это наша ветхая природа, к греху, распинаем это все Словом Всевышнего, то в этот же самый момент мы даем себе место этому Слову. То есть ветхую природу мы распинаем на Слове, и через это в душе даем место этому Слову. Вот так это работает, такой простой механизм. Если мы просто говорим, что Иисус Христос умер за наши грехи, получили Духа, но душу свою не наполняем познанием Машеха, то Иешуа говорит, тогда этот нечистый дух, который вышел, он придет обратно, и причем не один. Поэтому очень важно идти вперед, очень важно наполнять свою душу Машехом. Именно так мы и сораспинаемся Машеху, чтобы дать Машеху место в нас. И тогда можно сказать уже, что не я живу, но живет во мне Машех. И несмотря на то, что каждый из нас, Павел говорит, что я живу еще в этом смертном теле, и, по сути, не всегда у меня получается правильно поступать, я верю, что мое покаяние, моя молитва и вера в искупительную жертву Иешуа Машеха, который пролил свою кровь и за мои грехи, через все это я могу получить прощение, очищение и возможность снова иметь общение с Небесным Отцом в имени Иешуа Машеха, чтобы двигаться дальше. А далее апостол Павел говорит, 21 стих, 2 глава. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Вот этот стих, он один из основополагающих, ну, есть и другие, конечно, на основании которых при неправильном толковании можно прийти к мысли о том, что исполнением заповеди Всевышнего никто не оправдывается, а тот, кто оправдывается, значит, для него Машех напрасно умер. На самом деле апостол Павел здесь говорит о законе принесения в жертву животных в храме, то есть о законе служения в скинии по образу. О том, о чем он говорил чуть выше, о том, что оправдание происходит не принесением в жертву животных, а через познание Машеха Иешуа. Таким образом, апостол Павел говорит, что если мы, уверовав в Иешуа Машеха, думаем, что можем оправдаться перед Всевышним через принесение в жертву животных в храме, то если человек так думает, то тогда искупительная жертва Иешуа, для тех, кто так думает, она напрасна. Она просто не будет работать в его жизни. На этом вторая глава послания Галатов закончится, и я тоже сегодня остановлюсь. Если у вас есть вопросы, давайте задавайте свои вопросы. Если нет, то тогда мы на этом закончим.